Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Москве подходит к концу второй суд по делу о беспорядках на Манежной площади. В сирийском городе Алеппо, крупнейшем в стране, правительственные войска перешли в наступление в районах, ранее занятых повстанцами. В Казани продолжаются задержания подозреваемых в связи с покушением на муфтия республики. Официальные данные о количестве задержанных и цифры правозащитников различаются в разы. Сегодня Фабио Капелло подпишет контракт с Российским футбольным союзом. Рады ли болельщики тому, что российскую сборную вновь будет тренировать иностранец? И культура. Российский фильм о протестах зимы 2012-го в конкурсной программе престижного кинофестиваля в Локарно. Сегодня в Тверском районном суде Москвы начнутся прения сторон по так называемому второму делу о беспорядках на Манежной площади. Оно было выделено из материалов дела, рассмотренного тем же судом осенью прошлого года. Обвинительные приговоры тогда вынесли 5 участникам событий. Сейчас на скамье подсудимых еще 4. Свою вину они признают, но частично. Напомню, в декабре 2010-го, вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова, в центре Москвы собралось почти 5000 человек. Вслед за требованиями объективно расследовать это преступление начали звучать националистические лозунги, а при попытке ОМОНа прекратить акцию ее участники оказали активное сопротивление. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Николая Двойникова, Виталия Васина, Владимира Кирпичникова и Григория Бельченко, которых в правоохранительных органах считают активными участниками драки на Манежной площади в Москве, обвиняют в массовых беспорядках, хулиганстве, возбуждении ненависти либо вражды и применении насилия в отношении представителя власти. Им грозит до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, Двойников бросал сотрудников ОМОНа металлические ограждения и елочные игрушки. Васин грозил им травматическим пистолетом, Кирпичников, пытаясь прорвать оцепление, ударил полицейского ногой, а Бильченко кидал металлические палки, одна из которых задела шлем сотрудника ОМОНа. В качестве доказательств происшедшего следствие предоставило суду около 80 часов видеозаписи, снятых 11 декабря 2010 года на Манежной площади. После почти месяца судебного следствия адвокат Владимира Кирпичникова Мария Малаховская заявила о том, что у нее нет претензий к тому, как проходили слушания. Впрочем, нынешний приговор, по ее словам, неминуемо будет выноситься с оглядкой на приговор, оглашенный Тверским судом осенью прошлого года, когда здесь рассматривалось дело тех, кого следствие называло организаторами массовых беспорядков на Манежной площади.
Все наши заявленные ходатайства были судом удовлетворены. Все дополнительные свидетели были выслушаны, приобщены, доказательства, представленные стороной защиты к материалам дела. Поэтому на прения мы выходим с некоторым оптимизмом, который основан на внимательном отношении суда к позиции защиты. И в прениях я буду говорить об оправдании Кирпичникова по ряду статей, которые ему меняются. И я надеюсь, что позиция защиты будет услышана. То есть у меня оптимизм осторожный. Я прекрасно понимаю, что моя позиция, высказанная в прениях, не будет судом принята в полном объеме, именно исходя из предыдущего приговора.
Частично свою вину признали все 4 подсудимых. Они не отрицают, что были на Манежной площади 11 декабря 2010 года и, может быть, даже хулиганили. Но с обвинениями в призывах к массовым беспорядкам, разжиганию ненависти и вражды, а также в нападении на полицейских, не согласны. По официальным данным, в беспорядках на Манежной площади, закончившихся столкновениями с ОМОНом, участвовало более 5000 футбольных болельщиков, неонацистов и радикально настроенной молодежи. В результате, по данным московских властей, пострадали 32 человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И добавлю, что в дневных программах «Радио Свобода» мы расскажем еще об одном громком деле, рассмотрение которого по существу лишь начинается сегодня в Москве. Это дело спортсмена-борца Расула Мирзаева, обвиняемого в нанесении смертельного удара московскому студенту Ивану Агафонову в результате ссоры около ночного клуба. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Одной из главных тем в мире остается ситуация в Сирии. Как вы уже слышали в нашем выпуске новостей, в последние дни в центре внимания крупнейший город этой страны – Алеппо. За новостями о противостоянии повстанцев и войск подконтрольных режиму сирийского лидера Башара Асада следит мой коллега Александр Гостев. Он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Марк, добрый день. Я смотрю сейчас прямо последние данные. Например, телеканалы Аль-Джазира и Аль-Арабия со ссылкой на сирийских правозащитников приводят вот такие цифры, что за сутки последние в Сирии в общей сложности погибли по меньшей мере 100 человек. Это и военнослужащие армии Башара Асада, и вооруженные повстанцы, и мирные жители. Действительно, в последние дни второй по величине крупнейший сирийский город Алеппо постоянно появляется во всех информационных сообщениях. Это главные торговые ворота Сирии, это действительно очень крупный и важный город, и там уже несколько дней идут бои, повстанцы начали наступление на Алеппо на выходных, войска Башара Асада впервые за все время конфликта, который начался в начале прошлого года, применили авиацию для наступления на отряды, для атак на отряды вооруженной оппозиции. Вчера были сообщения о том, что позиции повстанцев были обстреляны с вертолетов. Сегодня уже говорится о том, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду кварталов Алеппо. Кроме того, есть такие сообщения, что к Алеппо сейчас стягиваются крупные сухопутные силы правительственной армии от, в частности, турецкой границы, где до этого шли бои вдоль отдельных пограничных пунктов. Об этом сообщают и повстанцы, и какие-то независимые наблюдатели. И сейчас продолжаются, кроме того, бои и, собственно, в Дамаске. Ну, постоянно в информационных сводках мелькают, в общем, мало, наверное, русскому слушателю говорящие какие-то названия различных арабских кварталов в разных городах. Но главное, что можно заметить вот по всем информационным сообщениям, что накал боев, он не ослабевает, а только усиливается. Я еще раз повторю, что наносятся ракетно-бомбовые удары с воздуха по городским кварталам. Естественно, внимание всего мирового сообщества приковано к происходящему. Каждый день кто-то что-то заявляет по ситуации в Сирии. И вот, например, то, что сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая во вторник в Вашингтоне.
Режим Асада продолжает кровавую расправу над собственным народом. Несмотря на жесткие международные санкции, всеобщее осуждение и растущее международное давление. Тем не менее, он находит поддержку. Главным образом со стороны Ирана, России и Китая.
Но еще добавлю, что есть постоянные сообщения о массовом дезертирстве из правительственной сирийской армии. Вчера, например, к повстанцам перебежал еще один генерал. Марк.
Спасибо, Александр. Последние новости о ситуации в Сирии рассказал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Новосибирской области загорелся поезд, который вез на утилизацию боеприпасы. В результате пожара и детонации снарядов никто не пострадал, сообщает в Министерстве обороны. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут прения сторон по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Сегодня исполняется 50 лет Алексею Пичугину, бывшему главе отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС», приговоренному к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. В сирийском городе Алеппо, крупнейшем в стране, правительственные войска перешли в наступление в районах, ранее занятых повстанцами. В Индии сегодня принес присягу новый президент Пранаб Мухерджи, избранный на этот пост законодателями в минувшее воскресенье. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Советские травелоги. Западная Европа устами писателей 20-30-х годов. Путешествуя за границей, доверенные московские и ленинградские литераторы старались создать положительный образ Советского Союза и подготовить пропагандистские записки о буржуазной жизни. – кто и куда выезжал, в каких книгах и как отражены довоенные писательские поездки. Жанр советских травелогов проанализирован в исследованиях петербургского литературоведа Евгения Пономарева. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Независимая газета пишет сегодня о продолжающемся расследовании покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его первого заместителя Валиуллы Якупова. По официальным данным, по подозрению в причастности к этим преступлениям задержаны более 10 человек, по неофициальным – более 100, и правозащитники опасаются, что власти республики могут воспользоваться ситуацией, чтобы оказать давление на своих давних оппонентов. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Напомним, что Ильдуса Файзова пытались убить утром 19 июля. Преступники заминировали его автомобиль, однако Файзову удалось выжить. Вчера его выписали из больницы. Первый заместитель Файзова Валиулла Якупов был застрелен в подъезде собственного дома. Как отмечает газета, среди задержанных в первые же сутки оказались как идейные противники Ильдуса Файзова, так и представители коммерческих структур, с которыми у лидеров татарстанского муфтията разгорелся конфликт. Речь идет в первую очередь о председателе совета директоров компании «Идель Хадж» Рустеме Гатаулине и генеральном директоре фирмы «Шифа» Мурате Галееве. В январе представители духовного управления «Мусульман» пытались разорвать отношения с этой фирмой из-за невыгодных условий договора аренды помещений, по которому «Шифа» платила муфтияту копеечную арендную плату – около 20 рублей за квадратный метр. Договор был подписан еще прибывшим главе духовного управления «Мусульман» Гусмани Исхакове, который является одним из основателей упомянутой фирмы. Что касается второй компании, фигурирующей в деле «Идель Хадж», то при бывшем муфте она была практически монополистом, безраздельно распоряжавшимся квотами на отправку татарских мусульман в хадж. Однако новый глава духовного управления Ильдус Файзов создал коммерческую организацию «Татарский деловой мир», которая фактически прекратила доминирование «Идель Хадж». Среди идеологических врагов муфти, арестованных на днях по решению суда, Айрат Шакиров, больше известный как шейх Умар, который организовал собственный джамаат, то есть общину, из 20 активных членов и около 50 сочувствующих. В эту группу предположительно входил несостоявшийся террорист Рустам Юсупов, уничтоженный правоохранительными органами этой зимой в одной из казанских многоэтажек. По сообщениям некоторых средств массовой информации, в последние дни в Татарстане начались массовые задержания. Задерживают многих молодых людей, правда, и многих отпускают. Так или иначе, это люди, которые исповедуют ислам и, скорее всего, являются прихожанами мечетей как в Казани, так и в близлежащих районах, рассказал «Радио Свобода» глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. По его словам, несколько дней назад к ним обратились близкие одного из задержанных по этому делу, которые сообщили, что число тех, кто находится в следственных изоляторах республики, намного превышает официальные данные.
Наши коллеги, сотрудничающие с нами, члены общественной наблюдательной комиссии, накануне посетили изолятор временного содержания номер 1 МВД Татарстана, где содержится, я так понимаю, часть задержанных. По официальным данным, там 12 человек. В то время, когда члены ОНК посещали это учреждение, там находились 6 человек. С ними со всеми побеседовали, жалоб у них на условия содержания нет. Единственное, они высказали, скажем так, две претензии. Одна из них – это то, что их необоснованно, в общем-то, задержали, то есть они не понимают, за что именно. Второй момент, так как сейчас идет пост священный месяц Рамадан, у них нет возможности совершить, согласно религиозным канонам, необходимые обряды. В ближайшее время наши коллеги, члены ОНК, они посетят следственный изолятор, где находятся уже непосредственно фигуранты уголовного дела, то есть подозреваемые в совершении нарушений на руководство муфтия Татарстана. Я вполне допускаю, что, скажем так, задержанная, ведь, понимаете, эта цифра 100 человек, это же не только показания имеется в виду, поскольку, как я понимаю, задержанные есть по всей республике. В принципе, я думаю, что так на сотню наберется точно. Вообще цифры разные звучат, там цифры звучат и более чем 100 человек намного.
Это был руководитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Пока внимание татарстанской прессы было сосредоточено на личностях основных фигурантов по делу о нападении на Файзова, из Казани исчез публичный противник главы духовного управления «Мусульман» имам-хатыб соборной мечети Татарстана Рамиль Юнусов. Конфликт между ним и муфтием вспыхнул весной этого года, когда Файзов попытался сместить Юнусова со своего поста и назначить себя на его место. Кадровая рокировка вызвала гнев в стане противников Ильдуса Файзова, который уже через несколько дней был вынужден восстановить статус-кво. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Город Крымск, сильнее других пострадавший при наводнении, в начале июля покидают военные, помогавшие ликвидировать последствия стихийного бедствия. По словам министра обороны, на месте останется лишь около 1500 военнослужащих. Как написал несколько дней назад в своем твиттере губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, цитата, «основная часть работ по восстановлению Крымска почти завершена». В то же время остающиеся там волонтеры говорят, что это не так. Для разбора завалов и уборки города по-прежнему нужна помощь и рабочие руки. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Основная часть работ по восстановлению Крымска почти завершена. Сегодня более 1000 военных отправились в свои части. Через два дня выедут все, написал 22 июля на своей страничке в Твиттере губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. Первыми покидают город подразделения из Майкопа, Ростовской области, Новороссийской военно-морской базы и Краснодарского края. Всего около 1100 человек. Также из города вывозится 40 единиц техники, говорится в сообщении. В то же время, по данным Министерства обороны, в Крымске останется чуть больше 1000 военнослужащих 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии соединений железнодорожных войск, которые продолжат работать над благоустройством города, пострадавшего от стихии. На фоне отъезда отдельных частей Министерства обороны из Крымска, волонтеры продолжают зазывать добровольцев со всех концов России на Кубань, расчищать завалы и оказывать гуманитарную помощь жителям, пострадавшим от стихии, рассказывает один из волонтеров лагеря «Добрый» Алексей Шичков.
Действительно, нам нужны рабочие руки, поэтому едут из Москвы, из Питера люди из разных других мест. Потому что сейчас достаточное количество мест, которые нужно помогать восстанавливать. Поэтому не говорят о строительстве, не говорят о том, что еще очень много домов, которые в этом иле. Говорят о том, что нужно сейчас раскладушки сейчас основное. Людям не на чем спать. Вот сейчас этим и занимаемся.
Речь идет о Крымске или о близлежащих поселках?
О Крымске, по Нижнебаканском. Все близлежащие, да. Недавно обнаружили Геленджиком затопленный поселок. Тоже обнаружили, там, оказывается, никто не помогал. И таких вот периодически мы находим районы, которые нужны тоже помощь.
Вы продолжаете звать добровольцев на Кубань. Сколько вам нужно людей для завершения запланированных работ?
Если было бы еще человек 100, вот тогда мы бы там в течение, может быть, 2 недель, там, да, максимум, там, все бы помогли. Сейчас вот все-таки не хватает рук, потому что вот постоянно приезжают то или иные вещи, да, там, эти фуры, вот фура. Сейчас помогает МЧС разгружать фуру, потому что наши люди на завалах и на грязи.
Это был Алексей Шичков. О дефиците рабочих рук также говорит руководитель направления по оказанию гуманитарной помощи жителям Крымска, волонтер Наталья Киселева.
Нам нужны рабочие руки, потому что сейчас, поскольку прошло уже 2 недели с начала катастрофы, а часть волонтеров уехала домой, потому что люди, ну, в том числе и я, мы побросали все в городах и поехали в Крым. Сейчас вот у нас произошла в нашем лагере ситуация, что там 2 дня назад уехала, ну, большая группа волонтеров уехала. Завтра к нам она снова придет, у нас восстановится баланс людей. Но мужские руки, которые смогут разгружать фуры, загружать фуры, нужны всегда.
Это была доброволец Наталья Киселева. Помощник первого заместителя губернатора Краснодарского края Джамбулата Хатуова Сергей Оськин считает, что в городе почти не осталось завалов, и постепенный уход военных из Крымска ему понятен.
Пусть кто-нибудь просто посмотрит своими глазами здесь. 90% работы по такого рода уже выполнены. Здесь можно просто посмотреть по улицам, походить и посмотреть. Конечно, город не приведен в идеальное состояние. Здесь такая группировка войск уже, они выполнили свою задачу, они очень много сделали за эти дни. И основная часть покидает. Соответственно, еще продолжают работать все муниципальные штабы, муниципальных образований края, более 40. Рабочие руки остаются здесь.
Это был Сергей Оськин. На фоне восстановительных работ на Кубани и пока еще не выполнен выплаченных потерпевшим от стихии жителям Крымска обещанных денежных компенсаций, интернет взволновала история об очередной закупке дорогостоящего автомобиля чиновниками из Сочи. Речь идет о бюджетном учреждении под названием «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей». Ведомству понадобился автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в комплектации люкс стоимостью 3 322 000 рублей. Этот факт не ускользнул и от известного юриста и блогера Алексея Навального, который обнаружил эту заявку на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов – закупки.gov.ru. «Это просто издевательство какое-то», – пишет в своем живом журнале Навальный. «В этом районе вечные стихийные бедствия, последние из которых со 177 погибшими, ликвидируют прямо сейчас всей страной. Предполагаю, что есть куда потратить деньги, выделенные на метеорологию, если есть лишние». Конец цитаты. Заказ размещен от имени Олега Лысака, руководителя метеоучреждения. Чиновник на месте не оказался, и на вопрос «Радио Свобода», на какие цели приобретается автомобиль стоимостью более 3 000 000 рублей, ответила заместитель специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.
Через наш центр ведутся в соответствии с законодательством закупки на олимпийскую программу, и распорядителем средств является Росгидромет. Вот, мы выполняем только распоряжение Росгидромета, поэтому за комментариями следует обращаться в центральный аппарат Росгидромета.
И все-таки зачем метеорологам такой дорогой автомобиль в комплектации люкс?
Я думаю, что по этому вопросу, в общем-то, Олег Богданович не сможет вам дать комментарий, все-таки лучше обращаться в Росгидромет, потому что мы здесь только вот исполнители распоряжений. Через нас в центр ведутся все приобретения, связанные с Олимпиадой. Да, подготовка к Олимпиаде затрагивает очень много вопросов, приобретение много оборудования происходит. В соответствии с законодательством это вынуждено проводить через наш центр. Вот, хотя это не на нужды нашего центра, а на нужды гидрометобеспечения Олимпиады.
Это была Валентина Федорова. До чиновников Росгидрометцентра России, в том числе и до начальника управления планирования учета и контроля федерального имущества Александра Бочкова, дозвониться не удалось. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Добавлю к этому сюжету, что сегодня утром на сайте госзакупок появилась информация об отмене заказа на автомобиль Toyota Land Cruiser, размещенного ранее специализированным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Сумеют ли муниципальные депутаты Петербурга объединиться в коалицию, чтобы преодолеть муниципальные фильтры, выдвинуть независимого кандидата в губернаторы? Обсуждаем с депутатами муниципальных советов Финляндского округа Кириллом Страховым, партия «Яблоко», и округа номер 54 Сергеем Трошиным, «Справедливая Россия», ведущий Виктор Резунков. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Сегодня Фабио Капелло официально станет главным тренером сборной России по футболу. И почему у общественных активистов и жителей столицы вызывают опасения судьба Измайловского парка? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Причиной возгорания поезда с боеприпасами в Новосибирской области стала неисправность тормозной системы. Перегрелись тормозные колодки, что и привело к пожару, сообщили в Министерстве обороны России. По уточненным данным ведомства, полностью сгорел один вагон, еще 5 повреждены. Однако находившиеся в них снаряды уцелели, пострадавших нет. 27 из 35 районов Оренбургской области, а также в двух городах Оренбурге и Орске из-за засухи вводится режим чрезвычайной ситуации. В Томске из-за лесных пожаров в окрестностях города и безветренной погоды, концентрация пыли, золы и сажи и других так называемых взвешенных веществ в воздухе превысила норму в 2,7 раза. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут прения сторон по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря 2010 года. Тогда стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией, пострадали 32 человека. На юге Таджикистана приостановлена военная операция по задержанию убийц главы Горно-Бадахшанского управления комитета Комитета национальной безопасности генерала Абдулла Назарова. В ходе переговоров с боевиками министр обороны Таджикистана Ширали Хайрулаев предложил им сдаться, пообещав амнистию, и потребовал выдать четверых исполнителей убийства генерала Назарова. В Индии сегодня принес присягу 13-й президент Пранаб Мухерджи. Законодатели избрали его на этот пост в минувшее воскресенье. В Пекине на фоне недовольства жителей работами по ликвидации последствий недавних ливней в городе подал в отставку действующий мэр Го Цзиньлун, а также один из его заместителей. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня итальянский специалист Фабио Капелло подпишет контракт и официально станет новым главным тренером сборной России по футболу. Об этом фактически известно уже почти неделю. Капелло даже успел посетить один из матчей, стартовавшего в минувшие выходные чемпионата России. Он станет уже третьим по счету тренером сборной, приехавшим в Россию из-за рубежа. До него этот пост занимали голландцы Гус Хиддинк, при котором Россия заняла третье место на чемпионате Европы, и Дик Адвокат, под руководством которого сборная такой же турнир провалила. Оправдано ли приглашение Капелло? Или руководство российского футбола стоило попробовать кого-то из российских тренеров? О новом главном тренере российской футбольной сборной я побеседовал с обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым. Для начала назовите 2-3 самых ярких, по вашей версии, факта из биографии Фабио Капелло как тренера.
Самые яркие факты. Ну, пожалуй, надо сказать, что Капелло человек, который очень много выиграл, во-первых, да. В разные годы он дважды приходил, например, в мадридский Реал, и оба раза очень успешно приходил. Яркий факт связан с тем, что в последний его приход в Реал, после того, как он выиграл чемпионат Испании, его отправили в отставку. Это большая редкость, естественно, когда отправляют в отставку тренера-победителя. Но в данном случае сказалось то, что поклонники Реала, болельщики Реала были недовольны тем стилем, который он прививал команде, по их мнению, слишком прагматичным, недостаточно зрелищным, недостаточно атакующим. Это им не очень нравилось, и в результате, в общем, ему пришлось расстаться с Реалом. Но это говорит о том, что человек, который придерживается своих принципов, невзирая на окружающие обстоятельства. Да. Второй, может быть, интересный факт – это то, как он работал со сборной Англии, как он оттуда ушел. Опять же, он подтвердил свою репутацию человека жесткого и принципиального, потому что все шло хорошо, англичане под его руководством отобрались на чемпионат Европы. Но тут случилась история с Джоном Терри, которого решением Английской Федерации Футбола лишили капитанской повязки за российские высказывания там, в адрес другого футболиста, сочли, что такой человек не должен быть капитаном сборной. Но сделали это без ведома Капелло, и Капелло ушел. Просто потому, что, так сказать, его принцип в том, что без него ничего в сборной происходить не должно, и ничего с его игроками, с его капитаном тоже происходить не должно. То есть этот человек жесткий, вся его биография это подтверждает.
Рады ли вы, как болельщик, что сборную России по футболу вновь будет тренировать иностранец?
Пожалуй, да, наверное, потому что все-таки вот именно такой человек, как Капелло, в наших условиях, возможно, в силу вот этих особенностей у характера, о которых я говорил, может быть, как раз нужен. Не знаю, долго ли он, правда, продержится у нас со своим таким характером, но, наверное, вот независимость, принципиальность его, которой он славится, она будет уместно, потому что наш футбол полный, так сказать, каких-то подводных течений, полный каких-то групп влияния и так далее, и неизбежно российский специалист так или иначе окажется под их воздействием. А здесь приходит человек совершенно посторонний, который ничего не знает и знать не хочет о всяких течениях и группировках, существующих в нашем футболе, и будет себе работать просто как профессионал, заниматься своим делом. Наверное, это к лучшему.
Таково мнение обозревателя газеты «Спорт-экспресс» Бориса Богданова. Рады ли вы тому, что российскую футбольную сборную вновь будет тренировать иностранец? Вот что ответили на этот вопрос жители Самары, с которыми побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Я думаю, что российский специалист все-таки патриот своей страны, своей родины и всего остального.
Я считаю, российский будет ближе, чем иностранец. Иностранец просто за деньгами едет в Россию, мне кажется.
Футболистов нельзя же в отрыве тоже держать. Деньги, 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 только деньги. Чистоган и чистоган.
непрофессионалов остается все меньше и меньше в футболе, ну, среди руководителей. Поэтому сложности, наверное, есть и будут дальше в этом плане.
Дороги не будет, наверное, нашим игрокам. Все меньше и меньше будет. Я вот, например, категорически против вот всех этих дел.
Раньше, когда еще, вот 80-е годы, когда у нас не было никаких легионеров, футбол был на самом деле интересный. Ходили туда настоящие болельщики. И это было интересно, потому что смотрели на ребят, которые воспитывались в этом клубе, в этом городе, в этом дворе. Сейчас такого нет.
Мне думается, что все-таки во вред российскому футболу. Ну, представляете, легионеров много.
На пользу такое решение пойти не может. Что выигрывали наши великие клубы, московский или питерский клуб, в последнее время, кроме внутренних чемпионатов? На международной арене они, к сожалению, далеко не ведущие. Хотят за счет легионера сделать свой результат, думаю, у них это не получится.
Страна, которая более 120 миллионов, и не может найти игроков, и не может найти тренера среди российских специалистов, приглашает иностранных специалистов, которые настроены на то, взять деньги и уехать. И на результата нет никакого. Если вначале спрашивали, какие ваши шансы, сколько людей приехали, сколько разочарований на лицах. Хотели праздник, первая игра была хорошая, но все потом.
Да все, я думаю, виноваты. На самом деле до последнего верили. Поняли, когда уже там, ну, минут 15 осталось до конца, уже все понятно стало.
Сейчас самый такой пришел прямо в голову. Но сейчас он отдыхает, Пеп Гвардиола. Такого человечка нам не помешало. Он мою игру поставил, и человек очень знаменитый. В последний момент он тренировал Барсу. Сейчас он просто на заслуженном отдыхе. Я думаю, если его заманить сюда, я так думаю, он игру поставит, будет радовать нас и наших болельщиков.
Я думаю, что все-таки должен быть россиянин. Почему? Потому что если мы не будем давать работать российским специалистам, то у нас никогда не появится тренеров. До чемпионата еще 6 лет. Нужно давать возможность сейчас работать. Можно будет понять, тянет этот российский специалист или нет. Тогда уже делать какие-то выводы. Но обязательно давать работу российскому специалисту.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, рады ли вы тому, что российскую футбольную сборную вновь будет тренировать иностранец. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Московская тема. Жители московского района Измайлово выступают против планов реорганизовать часть территории Измайловского лесопарка. На днях общественные слушания о его судьбе переросли в стихийный митинг. В дирекции парка претензии жители отвергают, заявляя, что новый проект планировки не предусматривает вырубки деревьев и капитального строительства. В ситуации разбиралась корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Общественные слушания по перепланировке Измайловского парка должны были состояться 23 июля. У здания одного из местных ремонтно-эксплуатационных управлений собрались несколько сот человек. Большинство обеспокоенных судьбой парка жителей просто не вместились в комнату, где должно было проходить совещание с представителями управы. Диалог власти и общества собравшиеся посчитали несостоявшимся, подписав соответствующий протокол.
Вот жители требуют переноса публичных слушаний и постановляют создать инициативную группу по совместной с управой подготовке новых публичных слушаний. Сход жителей требует не проводить никаких предпроектных и проектных работ в парке и вне его и считает такие возможные работы незаконными.
Кто за, поднимите руку!
Подписывать документ, однако, отказались представители управы района Измайлова, пообещав, что официальная бумага о признании слушаний несостоявшимися появится через неделю. Недовольство жителей Измайлова вызвали планы властей по созданию рекреационной зоны вдоль одной из границ лесопарка. По словам директора парка культуры и отдыха Измайлова Анатолия Бояркова, граждане стали жертвами дезинформации, а проект планировки не подразумевает ни вырубку деревьев, ни капитальное строительство.
Я думаю, что и вы, и я, когда меня спросят, вы за вырубку, то мы все скажем нет. Не предусматривает вот этот проект планировки. Он как раз регламентирует деятельность хозяйствующих субъектов на этой территории всей. А нам говорят, что там будет строительство. Опять неправильная информация. Есть раздел строительства объектов капитальных на территории Измайловского парка. Вот в этом прописано, что строительство новых объектов на территории парка не разрешается. Людям не говорят о том, что основная задача проекта – это сохранение Измайловского природоисторического парка. Отсутствие проекта планировки позволяет сторонним пользователям хозяйствовать по собственному усмотрению. Если там находится объект, который профильный, то есть, если, предположим, у нас это библиотека, да, то она не может поменяться на торговый центр или на что-то другое. Она должна сохраниться как библиотека, как досуговый центр. То, что назвали, называют рекреационные зоны, которые выделяются, это подразумевает, то есть это при входных группах, то есть на периферии парка, чтобы вот эти торговые точки, которые сегодня существуют, их ликвидировать из парка, вот именно исторической природной части.
Говорил директор парка культуры и отдыха Измайлова Анатолий Боярков. Свое экспертное заключение на проект планировки Измайловского парка сделали в московском отделении партии «Яблоко». По словам зампреда столичного «Яблока», жительницы Измайловского района Галины Михалевой, граждане не доверяют заверениям властей о том, что природная зона останется нетронутой.
Боятся жители, что изменится профиль, соответственно. Если перепрофилируют, это будет уже не исторический культурный заповедник, то там, возможно, застройка. А потом по тем планам, которые жители видели, возможно, строительство торговых точек в той части парка, которая является сейчас лесом. Ну и самое главное, я бы сказала, ведь дело не в деталях, дело в том, что просто граждане власти не доверяют. Они боятся, что их обманут, что из Измайловского парка превратится он в аналог того, что сделали в Царицыно, там застелят газоны, вырубят все деревья, ну и к тому же вот те работы, которые сейчас ведутся в центральной части, которая называется парком культуры и отдыха, они показывают, что это возможно. Там заасфальтировали дорожки, там вырубили часть деревьев, люди очень боятся, что именно это произойдет. И что их подозрения не безосновательны, показывает сама организация этих слушаний.
Считает зампред московского отделения партии «Яблоко» Галина Михалева. Возможен ли компромисс между развитием парковой инфраструктуры и сохранением природоохранной зоны? С этим вопросом я обратилась к руководителю программ лесного отдела Greenpeace России Антону Бениславскому.
Во-первых, конечно, парк должен сохранять в любом случае свое основное назначение, да, быть природной зоной отдыха для горожан. Второй момент. Есть парки, которые являются памятниками ландшафтной парковой архитектуры. Они должны сохранить свой исторический существующий вид. Конечно, те парки, которые сейчас находятся в заброшенном состоянии, где отсутствуют буквально минимальные условия для отдыха, их бы хотелось облагородить. Но для этого в парках в основной своей массе уже есть определенная основа. Там уже есть некоторая сеть дорожек, объектов. Необходимо, не нарушая природных условий, не уменьшая количество именно зеленых насаждений, просто восстановить эту структуру, ее улучшить, отремонтировать.
Антон Бениславский подчеркивает, для того, чтобы развитие инфраструктуры в лесопарках оставалось в разумных границах, необходимы обратная связь с гражданами и общественный контроль. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Таджикистана военная операция по задержанию убийц главы горно-бадахшанского управления Комитета национальной безопасности генерала Абдулла Назарова приостановлена. Власти выдвинули боевикам ультиматум. В Тверском суде Москвы сегодня состоятся прения сторон по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Сегодня исполняется 50 лет Алексею Пичугину, бывшему главе отдела внутренней безопасности ЮКОСа, с ареста которого началось уголовное преследование этой компании. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Военные покидают Крымск.
Комментарии экспертов.
Оппозиция занялась футболом.
Право автора.
Виктор Шендерович о том, на что покусилась мать Магнитского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз темпов роста российской экономики в текущем году с 4,2% до 3,1%, отметив, что последствия затянувшегося европейского кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают негативно влиять на Россию. Оценка роста ВВП страны в 2013 году экспертами банка также была понижена с 4,3% до 3,3%. Центральный банк России расширил границы валютного коридора допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине – 6 до 7 рублей. Таким образом, теперь они установлены в диапазоне от 31 рубля 65 копеек до 38 рублей 65 копеек. В структуре бивалютной корзины доля американского доллара составляет 55%, а евро – 45%. Рост цен на продукты питания в России в первом полугодии, составивший 4,8%, более чем вдвое превысил такой же показатель стран Европейского Союза, где цены на продовольствие за этот период выросли в среднем на 2,3%, сообщила Российская Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в России и Евросоюзе в январе-июне составила 3,2% и 1,3% соответственно. Объем государственного внешнего долга России в течение первой половины года увеличился в долларовом выражении на 16%, до 41 миллиарда 540 миллионов долларов. На долю государства сегодня приходится около 10% всей внешней задолженности страны. Оставшуюся ее часть составляют долги компаний и предприятий нефинансового сектора, а также банков. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданным российскими банками нефинансовым компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, увеличилась за июнь с 10 до 10,1% годовых. Нынешний ее уровень стал максимальным за последние два года. При этом средняя ставка по частным рублевым депозитам на срок до года в течение июня выросла с 7,9% до 8%, достигнув максимума с мая 2010 года. Курс доллара на сегодня 32 рубля 63 копейки, на 26 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 53 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 37 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем. И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. 1 августа в Швейцарии в Локарно откроется международный кинофестиваль, один из самых престижных в мире. Россию в конкурсной программе «Кино настоящего» представляет картина «Зима, уходи». Инициатива ее создания исходила от «Новой газеты», а сделан фильм в мастерской Марины Разбежкиной. Он посвящен протестным акциям зимы 2012 года, а главными действующими лицами стали лидеры «Белого движения» и рядовые участники митингов. С Мариной Разбежкиной побеседовала наш обозреватель Марина Тимашева.
Понятно, что все это было сделано, инициировано «Новой газетой». Но что происходило дальше?
Я подумала, что это не наша тема. Потому что мы никогда не занимались политикой, мы никогда не снимали актуальную публицистику. К тому же нам совершенно было непонятно, а что происходит. И просто снимать митинги было неинтересно. Но я подумала, что одновременно мы не можем быть в стороне от этого. Вот это дело документалистов на самом деле, все это снимать. И я спросила, хочет ли кто-то. И сразу же отозвалось несколько человек. В результате их оказалось 10. И они начали работать. Мы хотели, чтобы это был цельный фильм. И этому цельному фильму нужны были какие-то сквозные герои. И вдруг стало очень интересно.
А если мы говорим вот об этих героях фильма, то понятно, что с одной стороны ими стали лидеры «Белого движения», это там Немцов, Удальцов, Навальный, какие-то еще люди. А есть ли в этом фильме герои, не связанные с первым политическим планом, но связанные с вашим первым планом?
Вот самое интересное, что те герои, которые в жизни герои первого плана, политические лидеры, оказались самыми неинтересными, и они отошли на второй план. Они какие-то были очень внятные и понятные. И на первый план вышли люди, не ангажированные часто политическими движениями, или молодые люди, которые составляют часть этих политических движений, но они более искренне, более открыты, и это оказалось очень интересным. Совсем неизвестные люди стали героями, а лидеры их оттеняли, этих героев. В нашей мастерской очень важно в нашем методе подойти к герою близко, вот шагнуть внутрь зоны змеи, то есть того личного пространства, которое есть у человека. Это действительно получилось и в этом фильме, и поэтому он очень здорово отличается от всего, что было снято, потому что все остальное, телевизионные репортажи в основном, это такое наблюдательное кино, кино со стороны. А здесь получилось кино с очень близким героем, кино изнутри. И поэтому, мне кажется, его с таким интересом смотрят, а не только потому, что оно вот про эти актуальные события.
Правильно ли я понимаю, что вот то, что вы называете зоной змеи, больше у политических деятелей и лидеров, чем у вот этих обычных людей?
Да, совершенно верно. Личное пространство у обычных людей часто бывает минимальным, или они подпускают очень близко к себе, им нечего скрывать, у них момент рефлексии не такой высокий, и люди были гораздо откровеннее, чем лидеры.
Вы сами, когда посмотрели этот фильм, то что для себя нового вы узнали не про ребят, которые это делали, а про ту жизнь или страну, или ситуацию, в которой вы находитесь? Вот был какой-то момент, который вы бы не смогли сформулировать или понять так ясно до?
Несомненно, несомненно. Меня поразил абсолютный иррационализм происходящего, как с левой, так и с правой стороны. У меня было ощущение, что никто логически вообще не осмысливает то, что происходит. Это касается и лидеров, и людей, которые сочувствуют и левым, и правым. И это поразительная, конечно, история игры. У каждого есть какая-то своя роль, он ее исполняет, эту роль. Ты за этим с большим интересом следишь, за этим театром. То есть у нас получилось вполне художественное театральное действие внутри реальной жизни.
И это все-таки политический фильм или нет?
Я думаю, что это, несомненно, фильм и политический, потому что он касается как-то каждого, он очень болезненный. Но одновременно это фильм о человеческой психологии, о способности человека вообще не вникать в свои действия и о необходимости движения. И еще меня поразило, что фильм оказался смешным. В течение полутора часов зрители смеются, хотя контекст этого смеха очень печальный.
О фильме «Зима, уходи», который будет участвовать в конкурсной программе кинофестиваля в Локарне, Локарно, Марина Тимашева разговаривала с художественным руководителем проекта Мариной Разбежкиной. А программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Всероссийский интернет-опрос портала работы Mail.ru показал, что 55% работников прилагают усилия для того, чтобы понравиться своему руководителю. О том, что это далеко не всегда приносит плоды, свидетельствует другой опрос, согласно которому 26% респондентов считают себя жертвами обмана или мошенничества со стороны коллег или начальства, рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как предполагает руководитель портала «Работа Mail.ru» Роман Ефимов, не исключено, что понравиться своему начальнику стремится даже не каждый второй.
Есть глубокое убеждение, что не все ответили честно на этот вопрос. Мы полагаем, что все-таки, конечно, больше работников так или иначе стараются понравиться своему боссу.
Чаще всего каким способом?
К нашей отраде более 80% все-таки тем, что хорошо работают. И единственное, так делится, что все-таки девушки в основном пытаются понравиться не только как хороший работник, но и как просто симпатичный человек. Они уже стараются накраситься, начинают носить короткие юбки, полупрозрачные блузки. Практически четверть всех представительниц прекрасного пола в этом открыто признаются, что если босс у них мужчина, то они хотят понравиться, в том числе и на таком вот уровне.
Бывают такие ситуации, когда руководитель – это женщина. Как тогда ведут себя юноши?
Юноши скромно умалчивали, но практически четверть тех, кто хочет понравиться, независимо от мужчины или женщины, полагают в дальнейшем иметь с этим человеком какие-то отношения уже вне работы.
Какими еще способами пытаются понравиться начальнику?
Чаще улыбаются, это целых 23%, при виде босса начинают чаще улыбаться. 10% просто стараются быть чаще на виду у начальника, полагая, что если они будут более заметны, находиться рядом, то это тоже повлияет на их карьерный рост. Естественно, что практически все, кто пытается понравиться начальнику, хотят, ну, иметь это какие-то дивиденды, это продвижение по службе, премии, повышение заработной платы. Это, собственно, основной двигатель.
Ну, в общем, и уловки, и цели стары, как мир. Ничего нового тут российские работающие люди не изобрели.
Да, все верно. Единственное, что опять нельзя никуда деться от развлечений мужчин и женщин. Только половина мужчин, 57%, когда хотят понравиться, какую-то корысть в этом усматривают. И 71% женщин усматривают корысть в том, чтобы понравиться.
Вы знаете, можно, конечно, веселиться на эту тему, но вообще-то грустно. Это означает, что другими способами женщины при прочих равных условиях образования, дарования и так далее не может добиться продвижения по службе.
Нет, вы знаете, это все-таки не получается в этом контексте. Все-таки основная цифра такая, что 80% вообще всех опрошенных людей, чтобы понравиться, начинают лучше работать. Это основная цифра, на самом деле упор мы делали вот именно на ней. В той категории, которая пытается понравиться иными способами, конечно, иной способ чаще всего относится именно к женской половине. И вот в этой категории женщины, конечно, уже пытаются выделиться не только интеллектом и своими профессиональными качествами, а именно там привлекать сексуально, там, чаще улыбаться, быть как-то дружелюбнее.
Ну ладно, вот. Сойдемся на том, что этим инструментарием женщины лучше владеют.
Конечно.
А теперь перейдем к более грустному опросу. Другое ваше исследование свидетельствует о том, что каждый четвертый так или иначе сталкивался с тем, что на работе его очень сильно обижали. Как распределяются ответы там?
Мы ожидали немножко других данных. Мы думали, что обманутых граждан будет больше. Но у нас показалось, что только каждый четвертый, то есть 26% всех опрошенных, в той или иной степени стали жертвами обмана или мошенничества со стороны коллег или непосредственно там работодателя начальства.
Интернет-ресурс, которым руководит Роман Ефимов, сообщает о выводах, к которым приходят обиженные работники. 40% осознали, что на работе ценят не тех, кто много и усердно работает, а тех, кто больше всего об этом говорит. 28% поняли, что никому нельзя доверять, а 26% решили, что на работе, как на войне, нет места сочувствию и жалости. Наконец, 9% посчитали, что добиться чего-то в карьере возможно только благодаря дружбе с начальством.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. Развитие событий в дневных и вечерних программах «Радио Свобода». А через 7 минут наш эфир продолжит «Час прессы». Украинское движение «Честно» подвело неутешительные итоги депутатской добропорядочности. Почему информация о почти тотальном отсутствии честных вызвала такие страсти в обществе? В программе участвует главный редактор интернет-издание newsru.ua Ольга Лень и заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», читайте наш сайт www.svobodanews.ru. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».